«Час прессы» на Радио Свобода ежедневно по будням с 13 до 14 время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Министр и банкир в суде. Как об этом рассказывала пресса и как не показало телевидение. Сегодня со мной в студии Александр Минкин, обозреватель «Московского комсомольца». Здравствуйте, Александр. И мы будем обсуждать эту тему, потому что Александр два дня провел в суде и наблюдал за тем, что там происходило, в том числе за нашими коллегами-журналистами. И,
почему
нет? Ну как? Ну так, вы смотрели же. Вы видели, как их много, Александр.
Дело в том, что журналистов загоняют там на втором этаже.
Понятно,
а я на третьем.
Вы сидели в зале.
Да, там интереснее.
Интереснее. Мы, безусловно, об этом тоже поговорим. О эмоциональном...
Но там строже, гораздо строже.
Естественно. И именно поэтому на картинке многие эмоции видны. И вот на сайте нашего радио выложено видео проходки Грефа, немножко жующего с хорошим загаром и такого очень нарядного, и очень тщательно пытающегося не отвечать на вопросы журналистов, но чрезвычайно корректного по отношению к ним. И, естественно, видно, как вот эти грозди камер, людей, звуков и так далее. В телевизоре мы всего этого не увидели, мы видим это вот на сайтах.
И об этом по телевизору еще... совсем не показали.
На федеральных каналах не показали.
Ну да, теперь я это знаю.
Вы можете присоединяться к нашему разговору. Вопрос звучит сегодня так: как, по-вашему, будет ли визит министра и банкира на процесс по делу Юкоса хорошим примером для власти и граждан? Или вы думаете как-то иначе? Может быть, ничем не будет? Вообще, в общем, что он означает и будет ли примером? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, вот давайте о впечатлениях. Таких...
Я попробую. Значит, во-первых, впечатление не от Грефа и
от Христенко,
а вообще от этой ситуации. Вот в зале находятся 8 крепких вооруженных людей. И некоторые из них такие суперские, что вот просто если бы в Голливуде снимать боевик...
Ну, сюжет.
То нет, они просто из Голливуда. Это просто такие супербоевики из фильмов Голливуда. Как они выглядят, какие лица... Какие фигуры, как они пострижены почти наголо.
Слушайте, я там была,
и у них при этом форма, и у них при этом форма, на которой скромно написано, как называется, судебный пристав. Но под этой формой совершенно какие-то синие береты или малиновые береты какие-то, совсем другие. Там совсем другие люди.
Ну, автоматы. Значит, вот это только вот для этих дней таких выразительных персонажей.
Да.
Потому что я видела там вполне
бывало,
себе
что, бывало, что их поменьше.
Среднего разлива, да.
Бывало, что их поменьше. Скажем, как только ушел Греф, а на следующий день, как только ушел Кудрин, вооруженных...
Кудрина не довели.
А какая разница, я не знаю. Вот, то их сразу становится меньше. Они исчезают. Кстати, Христенко вылетел из суда со страшной скоростью. Там уже его ждали, окружили и утащили в машину. Так что многие фотографы профессиональные не успели даже сфотографировать его выход из суда, не говоря уж о том, чтобы задать вопросы. Вот, это им не хотелось ничего комментировать. Теперь о том, что было внутри. Значит, когда появляется министр...
Слушайте, мы с вами давно наблюдаем за политической сценой. Вы вообще помните, чтобы министры у нас вот так на 3-4 часа в суд ходили?
Обычно, в суд не помню, вообще тоже. Они появляются где-то в свободомысленных местах, типа там пресс-конференции, когда их уже уволили. Вот когда их уволили, они говорят, вот это политические, значит, счеты со мной сводят. Когда уволили ельцинского охранника, по-моему, тоже, они там, помните, да?
Да.
Коржаков давал пресс-конференцию, что это политическая расправа, может быть, потому что политика такая иногда уголовная, что...
То есть, в общем, говоря словами из вашей сегодняшней колонки, которая не имеет отношения к тому, о чем мы говорим, но, с другой стороны, имеет, в общем, незаурядное событие.
Незаурядное событие. И было страшно интересно наблюдать, как им и Грефу, и Христенко неудобно. Неудобно. Я уверен, что им наедине с каждым из действующих лиц было бы в миллион раз удобнее. Вот если кто-нибудь из этих министров наедине с прокурором или с прокурорами, все прекрасно, они бы улыбались, говорили, все-все-все. Наедине с
Ходорковским
Лебедевым они бы тоже чувствовали себя нормально. Наедине с журналистом тоже более-менее нормально. Но когда это все сразу, когда нужно, простите, и нашим, и вашим, и невинность соблюсти, и капитал приобрести, и не потерять лица, и не потерять должности, это караул, как им было нелегко. И поэтому все, кто отзывались...
Хорошо?
О них с насмешкой какой-то. Угу. Вы только себе вообразите, что вам бы пришлось находиться в такой ситуации, находясь в такой должности.
Ну, это представить не просто, но, в общем,
возможно. Под микроскопом каждый вопрос изучался бы, каждая улыбка, кому она направлена. Поэтому Греф периодически, услышав вопрос, который даже для меня очень простой, я же не экономист, он-то профессионал, он задумывался, и пауза повисала такая страшная. Вот я сейчас... Вот вы спросите меня что-нибудь. Как вы думаете,
знаете, что... Что? Не надо, у нас все-таки эфир, Саша.
И вот такая идет пауза, и, наконец, судья не выдерживает. А судья очень умный, и видно, что он абсолютно все насквозь понимает. И судья не выдерживает, говорит, вопрос понятен? Понятен. И опять молчит.
Понятно. Вот именно понятно. Знаете, опять
вас спрашивают, дважды два, сколько? Угу. И вы глубоко задумываетесь. Так глубоко, что вас судья спрашивает, вопрос понятен? Если понятен, тогда почему нет ответа? Потому что нет ответа, потому что нет ответа, который, с одной стороны, был бы честен, ну вот как есть на самом деле. С другой стороны, не выглядел бы нелояльностью по отношению к заданности всего этого дела.
Вообще, коллеги...
Если я понятно говорю.
Абсолютно понятно. Но вот я-то возвращаюсь к мысли простой. Ведь зачем-то все-таки пришли, хотя могли так же, как и господа Сечин, Путин и Кудрин, то есть им повестки не послали, да?
Пришли,
но этих выбрали.
Нет, нет, да. Вы говорите, зачем они пришли. Они пришли потому, что суд вызвал их в качестве свидетелей.
И как граждане они об этом сообщили, ну
да.
Так это очень хорошо.
Значит, это не от них зависело. Давайте на этом остановимся. Это не их добрая воля. Их добрая воля только в том, условно, что каждый из них мог прислать больничный лист. Но это не избавило бы его от повторного вызова. И третий раз больничный лист, и пятый, а потом уже судья должен будет что-то делать. В крайнем случае, привод. Свидетель не имеет права не прийти в суд. Это его обязанность. И если он не приходит раз, два, три, тогда привод. И вообразить себе, что в кандалах ведут Грефова в качестве свидетеля. Это вот. Так вот, послушайте. Забудьте об их доброй воле. Защита подсудимых хотела и Путина, и Сечина, и еще кого-то там. Самое главное, они вот этих хотели. Из тех, кого они хотели, суд частично кого-то согласился вызвать в качестве свидетеля, а кого-то нет. Вот из высокопоставленных чиновников суд согласился на просьбу защиты вызвать вот этих двух. И вот они и явились. Не потому, что они этого хотели, а потому что суд решил, что они должны прийти.
Александр, так я говорю, что за последние лет 15, поскольку мы никогда не видели...
А вы чиновников... никогда не видели самого богатого человека России за решеткой? За последние несколько лет или лет 15?
То есть
это процесс уникальный.
Уникальный. Именно поэтому мы увидели высокопоставленных чиновников в суде. Но с точки зрения пользы, для того, чтобы понимать, что перед судом в общем все равны, как бы мы там ни говорили, чиновники пришли, и это хорошо, потому что очень многие коллеги в газетах с одной стороны, испытывают восторг по поводу их прихода, а с другой стороны, чрезвычайный скепсис.
Я вам сейчас скажу,
вот
чтобы вас успокоить. Можно... Вот вы меня спрашивали, я никак не мог вспомнить. Кто же еще? Отвечаю. В 90... сейчас скажу точно, в 95-м году осенью по делу об убийстве Холодова, нашего журналиста из МК, в суд был вызван министр обороны.
А, да.
Это покруче, чем Сбербанк, простите меня. И даже покруче, чем Христенко. Это был министр обороны, которого Ельцин к тому моменту назвал лучшим в истории, там, тра-та-та. И он не пришел. Раз. Грачев.
Да, да.
И он не пришел. Да. Два. А потом судья, по-моему, я боюсь ошибиться, но можно поднять газеты, мне кажется, она объявила привод, что он должен быть доставлен с приставом. Ну, не в кандалах, естественно, ну, да? И Грачев пришел, вынужден был прийти.
Да, значит, было, уже
вот.
Просто забыли.
И это было не по поводу богатейшего человека России, а по поводу абсолютно нищего журналиста. Потому что Дмитрий Холодов был бедняцкий, из бедняцкой семьи, ну как скажем, из очень небогатой семьи, ну, ужасно небогатой семьи, в одних штанах год за годом. И вот.
А, ну вот смотрите, тем не менее.
Общественное мнение тогда
существовало,
оно тогда было гораздо влиятельнее, чем теперь. Теперь общественное мнение, даже если оно и существует, оно в государственном смысле ничтожно, потому что оно на выборах не может проявиться. Графа против всех уничтожена, порог явки исчез, подсчет полностью в руках этих андроидов. Ну, я забыл, как эти машины называются.
Да.
Во главе с Чуровым, который. Вот. И теперь нравится, не нравится, спи, моя красавица.
Александр Минкин, мы продолжим сразу же после короткого объявления на радио.
Кажется, это неприлично, частушка.
Нет, ничего. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now seems... Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Час прессы на радио «Свобода». Микрофон Анна Качкаева. Со мной в студии обозреватель «Московского комсомольца» Александр Минкин, который два дня посвятил походу на хамовнические
среды. Это не первые.
Последних,
вот
да,
эти,
которые
да.
Вот сюжетно так развиваются.
И вот если хотите, уважаемые слушатели, да. Я вам скажу, в чем для защиты, в чем для обвиняемых был смысл приход этих высокопоставленных чиновников. Это, во-первых, профессиональные экономисты. Во-вторых, они... Не только сейчас руководители экономические, они были тогда. Один был вице-премьер, другой был министр чего-то топлива, энергетики, экономического развития.
Да.
Это сейчас не имеет значения. Но это не только профессионалы, но и высокопоставленнейшие государственные люди, которые тогда руководили вот этим всем делом.
Угу.
А обвиняют...
Которые, кстати, сказали, что физическое хищение хотя бы 1 миллион тонн
да.
нефти не было.
Вот смотрите, прокуратура в частности, обвиняет Ходора и Лебедева в том, что добывающие предприятия, условно, ну, сейчас я не помню цены, совершенно не имеет значения, предположим, получали рубль за нефть, за какой-то объем, а нефть эта потом на бирже в Роттердаме продавалась по 5. Как это может быть, говорят, это же воровство. У дочки, у этой добывающей купить за рубль, а продать за 5. И вот Ходорковский и Грефу, и Христенко вынужден был, извиняясь, задавать вот этот вопрос. Объясните суду, почему нефть покупается вот по такой цене, а продается потом по другой цене. Имеется в виду, что добыча стоит денег, транспортировка стоит денег, пошлины, все. А я думаю, а зачем это все нужно? Вот я сижу и недоумеваю. Молоко у фермера без всякой нефти, без всякого юкоса. Молоко у фермера вот от коровы стоит, я не знаю, там 5 рублей максимум. А продается почем у нас литр молока
да,
в магазине?
Да, 60-70, зависит от молока.
Ну, допустим, 50. Ну, допустим, 50. Ну, даже 30.
Да, и даже 30.
Даже 30. Значит, купили
у фермера не
по 5, а в магазине продали
хотя иногда возникает,
по 30.
Да.
никого. Вот, вот это такое наглядное дело, что тут не нужен ни Греф, ни все время Кудрин.
Христенко. Ну, хочется вам, чтобы Кудрин в суд сходил.
Вот. Поэтому без всякого Роттердама, без всякой прокуратуры, без всяких этих, как называется, экспертов, это ясно и ежу, что надоить молоко, вот оно стоит. А если его теленок высосал, извините, оно вообще ничего не стоит, его нету. Оно же было. Теленок его съел.
То есть, в общем, прокуратура всё. Считает, что Ходорковский теленок, судя по всему.
Ну нет, значит, дальше. Еще было очень интересно. Такой вот психологический момент. По-моему, это Греф начал объяснять, что страдали миноритарные акционеры от вот этих вот ценовых и так далее. И Ходорковский ему вежливо говорит: Герман Оскарович, страдания миноритарных акционеров не входят в состав обвинения. Нас обвиняют в хищении.
Да.
Знаете, вот, и... Ну, то есть и Ходорковский, и Христенко хотели бы и старались укорить сидящих за, ну, нельзя сказать, за решеткой, за этим пуленепробиваемым стеклом, в аквариуме, в том, что они вот сделали что-то плохое. Но они не смогли подтвердить обвинение. Обвинение в хищении не подтверждается. Угу. Ну и, конечно, классический эпизод. Я вот рад, что я там был, видел своими глазами, слышал своими ушами, когда Лебедев сказал Лахтину, что Лахтин лжет. Лахтин заорал, я себе красными буквами записал, так он громко крикнул. Лебедев: прокурор Лахтин второй раз лжет. И Лахтин вскочил и заорал: прокурор лгать не может. Потом эти слова цитировали, добавляя и искажая эту фразу.
Да, 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 это почти все газеты цитировали.
А вот на самом деле он сказал вообще, это была максима. То, что да, называется прокурор максима. Лгать не может. Прокурор лгать не может.
Вообще в зале смеялись. В этот момент все газеты об этом написали.
Одну бабку вывели.
Даже, ну, это да.
А потому что она не только засмеялась, она еще хлопнула в ладоши от восторга.
Поэтому пристав отправил.
Изъял. Приставы молодцы. Я вам скажу, они действуют очень жестко, но если бы не эта жесткость, в зале был бы просто базар. И вот эти угрожающие... Только ты попробуешь заговорить с соседом...
Но это так полагается, вообще, это уважение к суду. В принципе,
абсолютно
человек,
правильно.
Идущий в суд, должен молчать и не болтать.
Я бы хотел сказать, потому что там, в зале, уважаемые слушатели, вот поверьте на слово, вход-то свободный. Если вы думаете, что там какие-то надолбы стоят противотанковые, и нужно где-то получить в Кремле пропуск, то нет. Просто с улицы заходите с паспортом в руках. И поэтому... В числе публики.
Народ разный.
Торчат и чокнутые. Абсолютно сумасшедшие.
Так вот, Александр, смотрите, прокурор Лахтин, кстати, выражал озабоченность потом тем, что СМИ как сговорились и будут вот писать... Вообще они пишут безобразно об этих вот последних днях процесса, а в принципе будут писать в одну дуду. В принципе, все и писали в том смысле, что вот описывали ситуацию.
Значит, прокурор Лахтин и его остальные вот эти вот... сопрокуроры. Вот эта группа прокуроров, кроме одного такого солидного мужика, они очень анекдотичны. И что бы они ни делали, что бы они ни говорили, это готовые анекдоты. Это просто... они персонажи. Я вам хочу сказать, если бы я был Тарантино или Спилберг, я бы вот всем этим участникам суда, ну, где-нибудь выпросил бы у спонсоров денег... И вот всех их взял бы в кино. И снимал бы с ними кино.
Вот эта восточная барышня очень такая. А вот дама, которая все понимает, там старшая такая дама.
Есть,
которая,
но Гульчихра это...
Ее называют Гульчитай, но зовут она Гульчитай. На самом деле ее зовут
знаете,
не Гульчитай.
Что?
Это так
она
у журналистов между
персонаж...
собой прозвали.
Вот были в Советском Союзе фильмы для детей, но не мультфильмы, а с актерами. И там Королевство... Кривых зеркал, где министр – это жаба, а его зовут Абаш, потому что все в зеркале переворачивается. Вот она была бы, конечно, змея. Готовая, без всяких этих ухищрений. Ну, кто там делает лицо-то?
гримеров.
Да, без всяких гримеров.
Но она дама эффектная, с лицом.
Да.
И Лаксинг-то с лицом.
Очень...
А судья Данилкин такой вот тихий
она,
русский мужичок.
У нее лицо. Вы не думаете, что у нее какое-то некрасивое лицо.
Нет, красиво, что
нет,
я видела.
Она очень эффектная.
Да.
Она очень эффектная.
Хорошо,
но глаза
вот
горят таким яростным огнем.
Мы заговорили с вами о картинке, и со всех точек зрения, смотрите, и картинка хороша, да, и персонажи, и сюжет, и драма разворачивается. И даже с точки зрения событийной, потому что мы же не можем сказать, да, что это не новость, да, потому что вот то, что телевизор не показывает, оно так же, как сегодня в вашей колонке вы про учебники по религии, не да, показывает. Сбивается резьба, да, так и телевизор вообще сбивает резьбу про то, что такое новости.
Качкаева называет колонкой мои письма президенту ВМК.
Ну хорошо, ну письма, извините.
Водоразборная колонка.
Хорошо, письма к президенту. Да, они уже тоже вполне себе имеют...
А колонка – это что-то стабильное. Во-первых, регулярное.
Ну, письма тоже регулярная уже переписка такая.
Что вы.
Ну, все равно регулярно. Все уже привыкли к тому, что есть такая...
Что они есть, а как часто это...
Неважно, да. Ну, так вот, смотрите, телевидение сбивает эту резьбу. Это к разговору о компетенции и некомпетенции. Вот казалось после встречи с Шевчуком, что, может быть, вдруг резьбу подналадили. Это ничего не означает, но, может быть, надо все-таки что-то показывать. Нет, на федеральных каналах не показывают.
Я думаю, что...
Ну, просто чтобы соблюдать представление о новостях.
Вот вы спросили, я никогда об этом не думал. Вы человек из телевидения, то есть вы человек, который занимаетесь этим делом. То есть вы с телевидением все время.
Угу.
Как зритель и как эксперт, и как комментатор того, что она делает. Вот сейчас вы когда спросили, я подумал впервые об этом. Не может федеральное телевидение этого показывать. Потому что абсолютный, ежедневный, моральный, катастрофический проигрыш прокуратуры. И ежедневные моральные, я сейчас экономики не касаюсь, но ежедневные победы Ходорковского и Лебедева, интеллектуальные и моральные.
Я думаю, что в этом и есть главная история, Александр.
Футбол. Нет, не покажу.
Александр Минкин, мы продолжим сразу же после новостей. Михаил Соколов проведет передачу «Как сочетаются национальные ценности и модернизация во времени гостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Белоруссия не получила от «Газпрома» подтверждения оплаты за транзит газа. Если до 14:00 по московскому времени средства не поступят, Беларусь ограничит транзит пропорционально сумме долга, заявил в четверг на заседании оперативного штаба Минэнерго в Минске замминистра энергетики Беларуси Эдуард Товпинец. Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что компания выплатила Беларуси долг в размере около 230 миллионов долларов. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян заявил суду, что не возражает против закрытия его дела без права на реабилитацию. Тяжелобольной Алексанян сегодня впервые за последние полтора года явился в Симоновский суд Москвы, где решается вопрос о возможности прекращения уголовного дела против него по обвинению в финансовых злоупотреблениях. В Буйнакском районе Дагестана в ночь на четверг убиты два милиционера, как сообщили Интерфаксу в местном РОВД в селении Кармахи. Сотрудники милиции вышли из служебной машины, чтобы проверить документы у водителя одного из автомобилей. В это время по ним открыли огонь. В Омске автобус с детьми врезался в КАМАЗ. Погибли 3 человека, 17 ранены. Как сообщили Интерфаксу в местном управлении ГИБДД, авария произошла сегодня утром. В автобусе находились более 30 детей и двое взрослых. Среди погибших один ребенок. Соединенные Штаты внесли лидера чеченских сепаратистов Доку Умарова в список террористов. Госсекретарь Хиллари Клинтон объявила, что все счета Доку Умарова в США заморожены, и всем фирмам и частным лицам, которые будут иметь с ним дело, грозят санкции. Смена командующего международными силами в Афганистане не означает изменения стратегии США и их союзников в этой стране, заявил американский президент Барак Обама. В среду Обама отстранила от должности прежнего командующего войсками НАТО в Афганистане генерала Стэнли МакКристала. Президент России Дмитрий Медведев, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии, не исключил, что будет баллотироваться на второй президентский срок.
«Час прессы» на радио «Свобода» ежедневно по будням с 13 до 14. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мой гость сегодня Александр Минкин, обозреватель «Московского комсомольца». Обсуждаем мы, как министр и банкир сходили в суд, как об этом рассказала пресса и не показала телевидение. Поэтому вот Александр выполняет роль некоторого такого толмача картинки,
да,
отчасти.
Да, я вам скажу, если бы показали по Первому, Второму каналу, и футбол бы, может быть, отдохнул бы.
Ну, в общем, да, там, если смонтировать, то такой сюжет-сюжет вполне себе.
Да потрясающе. Когда там же на глазах твоих ты моментально становишься, как это сказать, финансово-экономически грамотным, потому что прокурор, например, задает совершенно резонный, вот он спрашивает совершенно резонный вопрос, это он спрашивает у Христенко. Пыталось ли государство, а Христенко был чиновник высокопоставленный, защитить производителей от несправедливо низких закупочных цен? И Христенко говорит, да, старались что-то такое, старались, чтобы вот цены были справедливые, и все нормально, да? Он прокурор, в вопросе прокурора это интересы рабочего класса, справедливые цены для производителей и тому подобное. Доходит очередь до Лебедева. Он из аквариума спрашивает у Христенко. Расскажите, пожалуйста, суду методику установления справедливых цен в 1998-2003 году, когда они где-нибудь публиковались. И вот из его вредоносных вопросов становится понятно, что никаких, очень быстро становится понятно из обсуждения, просто сейчас сокращаю,
ну, конечно,
что никаких справедливых цен не существует вообще, потому что каждому кажется справедливым то, что выгодно ему лично, а все остальное ему кажется глубоко несправедливым. Но в результате акционеры получали дивиденды, рабочие получали зарплату и большую, государство получало огромные налоги и так далее, и так далее. И поэтому, когда прокурор говорит, вот эти трейдеры, это кто продает, они же не занимаются хозяйственной деятельностью, в зале смех. И Христенко вынужден ответить, это очень хлопотная и очень уважаемая работа. Потому что добыть нефть нужно, конечно, какую-то квалификацию, работа эта тяжелая, да еще в тундре, если. Но продать на мировом рынке, выгодно продать миллионы тонн, не уронив цены, не играя в демпинг, это очень серьезная хозяйственная деятельность. И вот ты становишься очень быстро грамотным. Это был бы такой ликбез для нашего общества. Ведь нам все время показывают суды по телевизору. Я знаю, что по всем каналам,
да,
правильно, играют судебные, суды.
Играют.
Там показывают про убийство, про наследство, про какие-то измены там, все. Но я уже где-то написал, по-моему, в одном из писем президенту, что все эти программы, у них есть одна общая черта. Судьи все честные. А в жизни это не всегда так.
Да и вообще все гораздо драматичнее.
Вот а по телевизору,
же
кого бы не судили там по телевизору, убийцу ли, вора ли, чего-то, но судья там в телевизоре всегда, да, абсолютно честный. И наши начальники по телевизору всегда умные, справедливые, ведущие нас к светлой будущей. А ведь это не обязательно так.
Хотя, вот я не знаю, все, что я прочла в газетах, и все, что вы рассказываете сегодня, меня, тем не менее, несмотря на то, что было неуютно и Грефу, и Христенко, убеждает в том, что они люди-то профессиональные. Они продемонстрировали вполне уровень уровень чиновников, которых вот не стыдно выпускать, а в суд, бенефит, договоры, вы.
Я вам сейчас скажу, они годами этим занимаются.
Да. И они, кстати, из прошлой, в общем, жизни, на самом деле.
Они годами этим занимаются, и, господи помилуй, если вы сюда привели бы совершенного вот с виду мужика, простецкого, и даже не трезвого, и даже не бритого, и руки у него грязные, но он, предположим, ремонтирует машины, автомобили. И он здесь совершенно профессионально, просто потому что он годами этим занимается, он на этом съел собаку. Он вам расскажет, что можно, что нельзя. Можно ли вот такую аварию поправить нет? Или это в мусор?
Присоединяйтесь к нашему разговору, задавайте вопрос Александру Минкину, если вас что-то интересует еще в деталях и в подробностях вот, о приходе туда таких персонажей. А вопрос сегодня сформулирован, как, по-вашему, будет ли визит министра и банкира на процесс по делу Юкоса примером для власти, граждан или ничем не будет? Mm-hmm. Вот порассуждайте вот пока... на эту тему, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12.
Хочу сказать несколько раз, вот о том, о чем вы говорите, несколько раз возникали ситуации, когда люди из аквариума, то есть Ходорковский или Лебедев, что-то спрашивают у Грефа или Христенко, тот отвечает, и мы, и суд, и прокуроры не очень-то понимаем, потому что они заговорили на профессиональном языке.
Птичьим его обычно.
Значит, какие-то... Я даже не хочу сейчас воспроизводить.
Нет, даже не будет невозможно.
Но это вот эти внутрикорпоративные какие-то опционы. То есть, бац, и мы видим, что эти люди понимают друг друга с полуслов. Как врачи в операционной. Они же понимают, да, им не надо говорить, возьми в руки левую нижнюю конечность. Да, нет.
Ну да, это тоже понятно. Так вот, опять же, если мы говорим, эти люди выглядели компетентными, люди в аквариуме выглядели компетентными, прокуратура, очевидно, выглядит некомпетентной.
Ужасно. Просто.
И это, конечно, некая... даже худшая история, чем там, политическая история взаимоотношений там, Путина и Ходорковского.
Вы знаете,
например,
что я думаю?
Потому что это ведь символ вообще-то вот, реально стабильности и власти. Прокуратура, суды и так далее.
Знаете, я не думаю, что прокуроры дураки. Я не думаю. Они загнаны в позицию, где если
конечно,
они,
не дураки,
если они согласятся понимать, им придется отказаться от обвинений. Они вынуждены не понимать простейшие вещи. Потому что если он скажет «да, действительно, к сожалению, 2×2=4», это значит, обвинение не
существует. Значит, в этой логике мы с вами можем и про телевизор то же самое сказать. То есть телевидению, чтобы вернуться к профессиональным стандартам и сказать, что приход министра и крупнейшего банкира в стране – это главная новость, то есть тоже нужно... перекоммутироваться.
Вот это я сейчас невозможно. Закивал и вспомнил очень смешную вещь. Ходорковский спрашивает Грефа. Вот это, вот так? Греф кивает. Он еще спрашивает, и Греф опять кивает. И Ходорковский был вынужден сказать, Герман Оскарович, надо словами, в протокол, чтобы попало.
Кивок не зафиксировал, а картинка бы зафиксировала.
А какая красота.
Да. Аркадий...
А потому что ему не хочется говорить. Он... кивает, а говорить не хочет.
Понятно. Москва, Аркадий, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Весь этот процесс опять вызывает напоминание. Скажем, по басенке Чатика. В чем виноват? Пытался повредить земную орбиту. А мне в голову пришло еще лучшее обвинение. Злостный анонизм в особо опасных размерах со взломом и применением технических средств.
Ой, понятно, Аркадий. Это реплика скорее. Вот, да. Человек
дорвался,
высказался. Евгений Николаевич, Воронеж, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Да.
Значит, во-первых, вас почти ничего не слышно. На коротких волнах все время идут перебои в передаче. 5 минут говорите, 10 минут ничего не слышно.
Понятно. Ну, выясним, что там с технической службой.
А он прав.
Ну,
вы знаете...
что-нибудь, может, жара.
А иногда и на средних.
Ну, слушайте, это такие волны. Но это волны. Это бывает проблема.
В общем, это волны.
Да. А еще-то вы, Евгений Николаевич, чего-то хотели сказать? Ага, Евгений Николаевич отключился. Ну, хорошо. Сейчас мы... еще будут наверняка звонки. О чем я еще хотела вас спросить? Смотрите. Опять же, прокурор очень беспокоился по поводу того, как пресса будет освещать. Пресса, в общем, в этом случае за эти 2 дня была, достаточно единодушной, потому что, ровно то, что вы видели, ровно это, собственно, и описали. И на
да
самом
это
деле
вообще
хорошо, что...
иллюзия прокурорская, что пресса должна чего-нибудь обязательно врать. А зачем?
Нет, так Христенко, я думаю, что тут были некоторые такие вот... реакции, потому что Христенко-то очень хорошо отреагировал. Он сказал, что по поводу того, что я сказал, я думаю, что мы обнаружим гамму интерпретаций в прессе, потому что она свободна. Признал, между прочим, министр правительства и согласился с тем, что это так.
Не хочу обижать прессу, но я бы сказал так. Она очень часто делает ошибки не со зла и неумышленно, а просто по некомпетентности. Потому что очень много журналистов есть, которые настолько некомпетентны даже в русском языке, но он им не подчиняется. Они как собачка. Хотят сказать, а...
В общем, короче говоря, поскольку репортажно это было все достаточно совпадало с тем, о чем вы говорите, но с точки зрения комментариев наши коллеги с вами разделились. Некоторая часть либерального спектра с восторгом отнеслась к приходу.
Да что вы.
Может быть, комментируя через экспертов, которые говорили, что вот очень хорошо, может быть, это какое-то там потепление, может быть, это какой-то взгляд.
Подождите, вы снова уже поднимаете тему, о которой мы говорили. Это не их добрая воля.
Нет. А вторая часть очень пессимистически отнеслась к тому, что произошло, и что это вообще не имеет отношения ни к чему, что это опять морочение публики.
В этом смысле есть, безусловно, правота, потому что у вас же на свободе в тот же день, как был Христенко, и меня спросили, есть такая передача «Грани времени» у Карамурзы. Я ответил то, что думаю, что Греф ли пришел, Христенко ли, Папа Римский, Мать Тереза, неважно. Если Путин решит выпустить, выпустит. Решит оставить в тюрьме, оставит в тюрьме. Вот и все. Поэтому
я сейчас не о результате. Мы же все-таки с вами в программе про прессу. Вот с точки зрения публичности, опять же, в русле, о чем мы говорим, это какой-нибудь урок, это какая-нибудь польза, это возможность. Тоже чему-нибудь еще обучить. Или нет?
Это можно серьезно ответить. То есть по-другому я и, в общем-то, и не умею. Радио «Свобода» и некоторые другие радиостанции, и некоторые еще газеты пишут об этом вот так, как они об этом пишут, как мы сегодня говорим. Мы не поклонники олигархов, но мы, конечно, не можем согласиться с таким беспределом, который позволяет прокуратура и так далее и тому подобное. Но сколько наших читателей и сколько наших слушателей? Я думаю, что если вот я скажу 5 миллионов...
В общем, да.
В сумме. Наверное, не потому больше. Потому что и газету новую, и мои заметки в МК, и радио «Свободу», и еще парочку радиостанций слушают одни и те же. Нельзя складывать сумму ваших слушателей, суммы читателей МК и читателей «Новой газеты», потому что какая-то часть этих людей пересекается. И вот, есть 140 миллионов, которые живут, да, от детей до стариков, от грудных, и среди этих 140 миллионов, 3-4 миллиона, я очень отважно скажу, 5. Вот это все слушает и думает. Так, все. Теперь я ответил на ваш вопрос.
Тогда.
Значит, 5%
для себя в наших форточках. Нет, еще есть РЕН-ТВ, тут можно
читать. Значит, не обольщайтесь. Значит, вот эти 3-5% это все.
Тогда опять мы с вами зашли в замкнутый круг. Телевизионные начальники об этом в этом смысле говорят. Как мы будем на национальных каналах рассказывать о том, что не является...
Что расскажем, то и существует.
Да, нет, а то, чего не то расскажем... что не является массовой темой в повестке дня национальной, и важно только для 3-5%.
Неправда. Это абсолютно с головы на ноги. Это, или...
С ног на голову.
С ног на голову. Они не показывают то, что люди хотят. Они делают так, чтобы людям показывать только то, что они считают правильным и полезным. А народ, к сожалению, в современном мире, в том числе в современной России, устроен ужасно. Его большая часть ужасно. Ему что не показывай, он будет смотреть. Что не показывай, будет смотреть. Как, извините, в концлагере, что не дай, съедят. В концлагере никто не будет воротить нос от картофельных очистков, потому что ничего другого нет. И какой-нибудь гадюка лагерный, этот повар, скажет, наши зэки любят дерьмо из картофельных очисток. Нет. Но вы же ничего другого-то им не даете.
Давайте послушаем наушники, Саша. Сергей Борисович, Свердловская область, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Может быть, это к теме не относится, но Путин приводил 1001 аргумент. Значит, чтобы не делать прогрессивную шкалу налогообложения. И эти аргументы, как бы, они подействовали. Но дело-то в том, что на всех бы хватило, если бы вот эти компании-то такие, как... Я не буду называть, ну там-то, извините, цифрами-то ворочают, извините меня.
Вы имеете в виду, что я пытаюсь
хватило
понять.
Хватило бы на бюджетников, хватило бы на бюджетников, на пособия, на все бы хватило, понимаете?
Конечно.
Там такие цифры, там, извините, а прогрессивную шкалу налогов им бы пришлось раскошелиться в первую очередь, понимаете?
Да, конечно, конечно.
Вот, никто видите, в чем дело. А каких-то предпринимателей там, которые помельче, поменьше, то есть сделать предел, с которого, например, уже прогрессивный бы брал снова.
Вы абсолютно понимаете? Правы.
То только... есть шкалу так рассчитать, чтобы она оптимальной была.
Послушайте.
Вот я имею в виду что.
Да я понял, дайте сказать-то. Ну... Позвольте ответить. Если речь идет о том, чтобы очень богатые платили очень большие налоги, а если кто не платит, тот бы сидел в тюрьме, тогда рядом с Ходорковским должны быть Потанин,
Абрамов. Ну, вот я вот не хочется
да,
их... Не,
да, хорошо, вот это еще всегда. 20. Вот список фондов туда весь должен быть отправлен. Речь-то ведь не об этом. Но речь идет о том, что ясно любому. Если по экономике, тогда в этом аквариуме был бы битком, как шпроты в банке, они бы там... были набиты и не уместились бы. А если из всех только двое, тогда это совсем другое. Тогда это не закон и не правило, это личные счеты. Вот и все. Ну, это вот все.
Сергей Михайлович, Москва, вы в эфире, слушаем вас.
Добрый день.
Да, добрый день.
Ну, вот у меня два маленьких замечания и вопрос не по теме, если позволите.
Ну, лучше не по теме, а замечания давайте. Вопросы лучше по теме.
Раз 10 как минимум спрашивал просто своих друзей, знакомых, людей на базаре, на рынке, в магазине, как они относятся к Ходорковскому. Вот просто так к бабушке подхожу там или к мужчине и спрашиваю, вот как вот вы? Знаете, вывод такой, что абсолютно просто наплевать. И даже более того, говорят, что Ходорковский – это все он из той же стаи, что и Березовский, что Гусинский, что Московский.
Да нет, а что тут, нормально совершенно?
Да.
Абсолютно. Во-первых, то, что вы сейчас рассказываете, наверняка оно так и есть. Во-вторых, а на какой информации они основываются? Вот вы бы погуляли по базару в 51-м году,
да все понятно,
и поспрашивали бы, как народ относится к Сталину. Вы бы получили ответ – потрясающий, единодушный, что он гений всех времен и народов.
Да все, я с вами согласен.
И
да.
Более того, даже те, которые бы думали иначе, говорили бы как полагается.
Хорошо, Сергей Михайлович, еще ваше замечание.
Значит,
которое...
да, второе замечание о том, вот в Москве есть люди, которые утверждают, что прокуратура, работники прокуратуры, прежде чем выдвинуть такое серьезное обвинение против, скажем, такого богатого человека со связями и все прочее, очень детально, долго и основательно консультировались с юристами, скажем так, из-за рубежа. И вроде бы, ну, там, с адвокатами, там, судьями и так далее. И до сих пор продолжают это делать. И вот те консультации, те, там, советы, скажем так, которые давали иностранцы, вот они были положены в основу обвинения.
Ну, это абсолютно легенда, вымысел, ни на что не
похожий. То есть там, поскольку в компании было много всяких международных людей, даже не надо обсуждать, естественно, следствие разговаривало с разными людьми, но вряд ли были консультанты. Я вам как раз хочу напомнить, что история, которая не стала так серьезно обсуждаться, когда адвокаты предложили вызвать как раз американского консультанта из консалтинговой компании, и господин судья, который так вам, Саша, нравится, усомнился обратился в качестве переводчика.
Значит,
кто сможет переводить на этом суде?
Вы можете шутить сколько угодно.
Я не шучу.
Я не сказал, что судья мне нравится, я сказал, что он все понимает.
Все понимает, ну да.
И это качество его, безусловно, мне нравится.
Ну, безусловно.
А теперь хочу сказать...
И американцы этого не пустили, конечно,
при всей абсурдности вот этого, вот то, что сейчас говорил слушатель, не знаю, кто ему это рассказал, поверьте, если бы нашлись иностранцы, которые готовы были бы подтвердить такое обвинение, они были бы вызваны нашей прокуратурой, приведены к присяге,
да,
и дали бы показания.
Сам
со свистом.
Нет.
Мы здесь во все места целовали Анджелу Дэвис, которая говорила, что вот Америка плохая, сякая, такая, сякая. Мы здесь принимали, я не знаю, на высшем уровне того, кто 2 года голодал прикованный, при этом он не худел. Он 2 года голодал, прикованный к воротам Белого дома, и не похудел. Помните, такой был, да? Ну, может, год.
Ну,
не
да,
важно.
Да, да.
В общем, он покрыл все эти
рекорды. И опять же, вот завершая историю, вот эту вот международную, куда они вызвали этого человека в результате, я, кстати, ошибаюсь про переводчика, это опять же прокурор Лахтин говорил, а судья как раз не захотел заниматься международной отчетностью ЮКОСа. И мне было бы очень интересно, если бы нам показали международную отчетность.
Если бы какой-нибудь международный эксперт, финансист, министр, бывший директор и так далее, мистер Твистер, уверен был бы в том, что ЮКОС вот такой ворюга или там Ходорковский ворюга, он бы обязательно был готов дать такие показания, а прокуратура обязательно бы его вызвала.
Я уж не говорю о том, что вытрясти побольше
вызвала
денег.
Да. Где эти люди-то? Где они просто, вот хоть один бы, понимаете, из 6 миллиардов населения не нашлось ни одного?
Кирилл, Москва, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот хотел бы сказать всем тем, кто считает, что Ходорковский какой-то плохой, вор там или что-то еще. Дело не в Ходорковском, вот я почему его поддерживаю, и думаю, многие его за это поддерживают. За то, что мы хотим справедливого правосудия. Вот все, кто его поддерживает, борется.
Да, наверное, так.
Вот, и нам даже не важно, Ходорковский там будет, или я там буду, или кто-то еще. Мы хотим справедливого суда, и чтобы прокуратура, суд принимали реальные какие-то доводы, а не то, что им придет в голову. И вот еще вопрос по поводу Путина. Путин, как вы помните, на одном из своих давних выступлений говорил, что Ходорковский чуть ли не замешан в убийстве. Вот не кажется ли вам, что его после этого заявления прокуратуре и суду, на, в первую очередь прокуратуре, нужно взять показания, поскольку если он, ему что-то известно о совершении какого-то преступления, тем более убийства, вот, он должен, значит, об этом нам поведать. Получается,
значит,
он скрывает.
Вот, послушайте, нет, я думаю, что чуть-чуть не так. В ваших словах есть резон, потому что я тоже много раз думал, когда Путин каждый раз за границей говорит, что вот вы не знаете, а за Ходорковским там убийство, ну, предъявили бы обвинение-то. И судили бы за убийство, а не за вымышленное хищение. Что касается его как главы ЮКОСа, естественно, он был нацелен на максимальную прибыль, на максимальный успех.
Нет, наш слушатель говорит
капитализма
о том, что у Путина надо было бы взять тогда показания. Ну, так надо было бы, конечно, но ведь их же вот не позвали, то есть отклонили необходимость прихода.
Да я с этим сам столкнулся недавно, не хотелось бы о своем говорить. Когда Грызлов меня назвал пособником террористов, я требовал, чтобы он в суде сказал, ну, дал бы показания, на чем это он основывается-то. Он, наверное, что-то знает. Кто-то же ему какие-то гадские справки пишет.
Угу.
Но ничего такого не вышло. Суд отклонил обвинение Грызлова как домыслы, ни на чем не основанное.
И в этом смысле Кирилл как раз прав, отвечая на наш вопрос, что вот все-таки возможность опять говорить о том, что и приход этих важных сановников в суд, это все в итоге на мельницу того, чтобы суд был нормальным. Пусть даже это пока какая-то игра. Вы, вот я смотрю, вас это не убеждает. Вы все время, так же, как и скептики, считаете, что их приход – это всего лишь разводка публики, такой романтической, как
отвечаю
я.
Отвечаю тем же самым ответом. Это становится известно 3-5% населения.
То есть это...
Которые, вот эти 3-5%...
Очень хочет справедливого
им
суда.
Нет, мы живем и знаем вот это, и нам кажется, что все это знают и все так думают. А потом бабах, а люди-то этого вообще не знают, вообще об этом не думают. А если думают, то по передачам Первого канала.
Да, я с этим столкнулась тут недавно, потому что приехавший коллега молодой из Севастополя, он с изумлением смотрел даже не вот более таких либеральных коллег, а вполне взвешенных, которые были крайне критично настроены по отношению к системе, к выборам.
Ой, я вам расскажу.
И оказалось, да, и оказалось, что... И он так и сказал. Вы знаете, я сужу по России, а по программам Первого
канала. Я вам сейчас расскажу. Уважаемые слушатели, вот пример, который характеризует нашу жизнь. Это 96-й год в Чечне. Я там сижу где-то, не помню, как называлось это селение. На корточках рядом два боевика. Один постарше, другой помоложе. Курим. И один говорит, что в этой войне виноват Черномырдин. У меня челюсть отвалилась, я говорю, а почему Черномырдин? А потому что он еврей. Подождите, это еще только начало.
Так.
Я говорю, почему ты думаешь, что Черномырдин еврей? И ответ, если бы он не был евреем, он бы был человеком.
Да.
При этом чеченец никогда в жизни не видел ни одного еврея. И, между прочим, даже не понимал,
тоже не понимал,
что он разговаривает...
Да.
Да, да. Это была его мифологема.
Видимо. Стереотип.
Стереотип. Вот он живет в уверенности, что войну устроил Черномырдин, потому что он еврей. Вот
ну,
такая
да.
у него
и
в голове.
И Россию разворовали такие, как Ходорковский, потому что...
Вы можете представить. Если бы это не случилось, то такого понимания миропорядка мне бы в голову-то никогда не пришло.
Да. Александр Минкин, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас радиожурнал «Поверх барьеров». Его ведет Дмитрий Волчек. Это повтор программы о книге Елены Шварц и «Идеальное общество» Энны Бэнкса.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
После твиттера Шварценеггера к Бараку Обаме визит Дмитрия Медведева в США продолжается.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский. Отставка генерала МакКристалла и ее причины.
Право автора.
Писатель Виктор Шендерович. Силикон. Как национальная идея России.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.